Лючано плюхнулся на сиденье у окна. Камера оттаяла, зрение вернулось в полном объеме. Даже лучше. Глаз на удочке брал в расчет и ночь, и пургу, и царапины на стеклопакете окна. Снаружи, подсвеченный искрящейся круговертью снега и луной, вынырнувшей в просвет между тучами, мелькнули жирные туши рудовозов. Корабли ночевали в секторе отправки. Приемные шлюзы были выдвинуты до половины, наводя случайного зрителя на постыдные мысли. Казалось, рудовозы собрались для спаривания. Мерцая зеленоватым светом, впереди появились терминалы. Их было два – грузовой и пассажирский, большой и маленький. Ну да, руду здесь гоняют часто, а людей редко. Что добывают на Тамире?
Разное.
Отозвался кто-то из спасателей, крякнув после доброго глотка.
Никель, цинк, молибден, промышленная слюда, алмазы. В Ноенском плоскогорье есть торий и уран. В устье моря Лоренцо, пьезокварц, китов опять же бьем.
Он хихикнул, как если бы сказал откровенную сальность.
Бьем!
Заржали коллеги рассказчика в глаз, чтобы шкуру не портить. Лючано ничего не понял, а переспросить постеснялся. Кар остановился у пассажирского терминала. Здесь уже ждали 5 человек, укутанных в меха. Подкладку верхней одежды тамирцев густо пронизывали термические нити. Но при здешних морозах сунуть нос в пушистый воротник – первейшее дело. Еще 3 стояли в холле терминала за стеной из льдистого плексанола, не запотевающего, устойчивого к инеистым кружевам материала.
«С вещами на выход!»
Пошутил водитель через акуст-линзу внутренней связи.
«Шевелись, братва! Чай стынет, спирт выдыхается!»
В терминал из кара спасенные бежали куда быстрее, чем из шлюза спасбота в кар. Отогревшись в салоне, никому не хотелось мерзнуть по новой. Разогнавшись, Лючано влетел на эскалатор, не удержал равновесия и... Эскалатор был коротенький, ткнулся забралом шлема в грудь принимающей стороны. Послышался звон.
«Ух, простите, пустяки!»
Добродушно расхохотался тамирец. Большой, толстый, с пышными усами, закрученными на концах винтом, он словно сошел со страниц ретро-журнала. На груди его, ввинчена в плотную замшу тулупа, красовалась жестяная бляха. Восьмиконечная звезда с вырезанной надписью «Аль-Гвасил». Именно бляха и была причиной звона. «Аль-Гвасил?» — попытался сообразить Лючано. «Врач?» Администратор? Полицейский? Умный шлем, уловив замешательство носителя, спустил камеру пониже. Она чуть не уперлась объективом в бляху. Миг, и в верхней части транслируемого изображения побежали строчки, взятые из какого-то справочника. Альгвасил, Терафим, Альгуачилес, ближайший аналог, шериф, служитель правосудия, Альгуачилес майорест, получает право исполнения правосудия по наследству или от местных властей. Альгуачилес Менорес, судебный исполнитель, жандарм и прочее. Знаки власти, Альгвасила, бляха и жезл. Лючано мотнул головой, удочка взвилась в исходную позицию, подсказка исчезла.
«Вам плохо?»
— с участием спросил Альгвасил.
«Нужен врач?»
«Все нормально, не волнуйтесь». Лишь сейчас Тарталья сообразил, как он выглядит. Незнакомец в шубе на голое тело, если не считать мерцающие индикаторами жилетки Морса, в шлеме с глазастой удочкой. Сквозь забрало видно лицо. Глаза под слоем коричневой замазки, щеки в оспинках от инъектора, синяки налились мерзкой желтизной. Хоть татуировку спрячу. Он запахнул шубу плотнее. Честное слово, я б такого подозрительного типа мигом отправил в каталажку. А этот сочувствует, добрая душа.
«Идемте, я помогу вам».
Поддерживая Тарталью под локоток, с осторожностью взрослого внука, ведущего любимую бабушку в лазарет, усач направился через холл к противоположному выходу. Камера на удочке медленно поворачивалась, давая круговой обзор. Юлию, приобняв за плечи, вел худой и бородатый тамирец. Детей несли на носилках. Не спасатели, а те, кто ждал в терминале. Спасатели приканчивали вторую флягу горлания песни. Свой долг они выполнили, а там хоть ветер не дуй. Вейхтены шли сами. Сбившись в тесную группу, люди бежано озирались по сторонам. Чувствовалось, что они, в отличие от прочих, с удовольствием бы дали дёру. Но бежать в морозную ночь, в тайгу, или даже в поселок горняков, равнялось самоубийству. Да и побег был заранее обречен на провал. Вейхтинов сопровождали трое плечистых тамирцев, вроде бы невзначай, сунувших руки под шубы. Можно было держать пари, что под шубами прячутся кобуры с оружием. Уже дали запрос и получили ответ? Группа Бежана Трубача, музыканты-диверсанты? А мне-то какая разница? Я как в раю. По документам раб. По сути, свободный. Ни в чем не виноват, ни в чем не замешан. Пострадавший я. Снаружи ждали два мобиля вездехода. Юлию и детей разместили в первом, Вейхтинов и Тарталью во втором. Кабинка водителя отделялась от салона переборкой, частично прозрачной. Никто не сомневался, что переборка с успехом выдержит не только удар кулака. Лючано слегка засомневался, что его посадили к Вейхтинам, а не к Помпелянке с гематрами, но быстро успокоился. Наверное, власти хотят таким образом притупить бдительность музыкантов. А там, куда они приедут, их быстренько разделят, разведут в разные стороны, и он больше никогда не встретит капитана Трубача, гитариста Йети и психованного барабанщика. Окна в салоне отсутствовали. Дорогу он видел через два фильтра, переборку и лобовое стекло вездехода. Лучи мощных фар выхватывали фрагменты картины. Заснеженная колея, хвоя деревьев на обочине, мрачный котлован с отвалами породы. Дорогу перебежало мелкое животное с короной ветвистых рогов. Пурга угомонилась, вдали загорелись огни поселка.
«Скоро будем на месте»,
— сказал усатый альгвасил, ворочаясь на сиденье рядом с водителем. Его было чудесно слышно без вспомогательной акустики. Переборка не мешала прохождению звука. Через 10 минут вездеходы въехали в поселок, петляя между сборными домиками.
«Здесь бромайны живут»,
— пояснил словоохотливый усач, когда мобиль проехал мимо длинных бараков.
«Толкачи. На них грузовозы гоняют. Вахтовый метод. Полгода пашут, аж дым из ушей. Полгода отпуска. Смешные ребята. Отопление мизер, пища дрянь. Они еще и гирлянды свои заряжают. Сверхпрограммы. Мерзнут, голодают. И ни черта им не делается. Только крепчают».
«Я слишком мало страдала», — вспомнил Тарталья слова Сунгхари, женщины, которая стала святым изваянием в храме. «Мы, брамайны, черпаем энергию в страданиях». За бараками возвышалось трехэтажное здание с крышей, увенчанной гроздью антенн. Затормозив у входа, вездеходы стали в притирку друг к другу.
«Администрация»,
— пояснил усатый.
«Сперва думали вас по домам разместить, а потом прикинули. Ночь, люди спят. С утра всем на работу. Тесно опять же в домах. Экономия жилого пространства. Ну и решили, здесь. Врач сейчас приедет. Продукты в холодильнике. Матрас уже везут с одеялами. Если хотите, спальные мешки есть с подогревом».
«Спирт есть»,
— добавил басом водитель.
«Этиловый, с брусникой. Спирту хотите?»
«Хочу», — кивнул честный Лючано. Вейхтины промолчали. В администрации их разделили. Троицу Бежану вели налево по коридору, а Тартальи предложили подняться на второй этаж. Мечтая о матрасе, который везут специально для него, вместе с одеялом, теплым, мягким счастьем в хрустящем пододеяльнике, он буквально вполз наверх по узкой лестнице. Ватные ноги молили об отдыхе. Хотелось спать, но нервное возбуждение покалывало мозг хрустальными иголочками. Оно гнало приставучий сон прочь, словно хозяин голодного щенка от миски с мясным фаршем. «Спирту мне! Море брусничного спирту! Затупить иглы!» Заботливый альгвасил тенью следовал за спасенным. Тулуп и шапку усач снял еще в холле, оказавшись разодетым в пух и прах, хоть на сцену. Длиннополый кафтан подбит стриженным мехом, складчатые шаровары заправлены в мохнатые унты, высокие до колен. На голове крошечная феска с кистью, ранее укрытая под зимней шапкой. Кафтан украшала такая же бляха, как и на тулупе.
«Сюда, прошу вас».
Кабинет был невелик, чуть меньше рубки Нейрама. Он выглядел декорацией к историческому малобюджетному фильму. Стол, кресло на вертящейся ножке, два стула с высокими спинками. Общий свет выключен. Уютно теплилась настольная лампа, декоративное солнышко на витой спирали под абажуром из темно-оранжевых полос. Абажур напоминал жалюзи, свернутый усеченный конус. Малогабаритный визор стоял на тумбочке, сделанной из душистого, С порога слышно дерево.